В Новосибирске стало доброй традицией накануне Дня города освящать новый храм, часовню, молитвенное место. В этом году юбилейным для города был совершен чин освящения здания епархиального дома молодежи, проекта уникального для России. Это первый православный молодежный дом в стране.
Освящается здание сие благодатью Всесвятаго Духа, окроплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается здание сие благодатью Всесвятаго Духа, окроплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Центр объединит под своей крышей молодежные отделы разных направлений деятельности – спортивного, по борьбе с негативными зависимостями и другими. Молодежный отдел Новосибирской епархии ведет проекты различной направленности в защиту семьи, традиционных ценностей, здорового образа жизни, поддерживает и развивает волонтерское движение. А многотысячный молодежный крестный ход и сретенский бал с каждым годом собирают новых участников.
Поздравляю всех вас с этим историческим событием, в котором мы сегодня все участвуем. Открывается первый Дом православной молодежи в Российской Федерации. И здесь, чтобы это состоялось торжество, приложили свои силы многие новосибирцы. Возрождается духовная жизнь в нашей стране, и, конечно, она требует своих изменений. В первую очередь для работы с людьми нужны помещения, поэтому строится много храмов, воскресные школы. Я уже как-то говорил, что только в самом Новосибирске в процессе строительства 46 храмов, 16 часовен и 82 других объекта.
В начале осени православный дом молодежи распахнет свои двери для всех желающих принять участие в различных проектах. Примечательно, что здесь предусмотрено не только помещение для проведения мастер-классов, конференц-зал, но и уютное кафе для общения близких по духу людей.
Уважаемые горожане, я всех вас поздравляю с этим знаковым событием. Действительно, первый центр Российской Федерации епархиальный, молодежный, православный. У наших ребят есть теперь возможность, есть место, куда можно прийти, где можно обрести или укрепить свою веру, где можно привести в порядок свои мысли, поделиться идеями, глубже изучить историю православия и значимость и ценность православия. Ну и в конце концов обрести единомышленников, увеличить их число, спланировать интересные молодежные проекты, которые будут, безусловно, в большом количестве и дальше проводиться в нашем городе.
Это подарок не только епархии, это подарок всему городу. Я не раз говорил о том значении деятельности нашей епархии в обогащении духовной жизни города. Но совершенно особая роль – это работа с молодежью. Это очень трудно, это очень сложно. Приходится сталкиваться сегодня с влиянием, которые через современные информационные технологии работают и влияют, к сожалению, приходится признать, на умы подрастающих. И наша задача построить работу таким образом с ними, чтобы они приняли наши традиции, чтобы они чувствовали нашу духовность при общении к единому народу, чтобы они уважали и любили свое государство, свою родину, своих родителей, ценили и берегли свою семью. То, что сегодня вводится вот этот объект, дом молодежи, Мне кажется, это глубоко символично. Это означает, что мы нацелены на будущее, вперед. Мы заботимся о тех, кто придет за нами.
На верхнем этаже Дома православной молодежи расположен храм в честь святых Петра и Февронии Муромских. А это значит, что молодые люди, решившись обвенчаться в новом храме, получат благословение небесных покровителей семьи. Выпускные акты проходят в эти дни в новосибирских духовных школах. В православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского состоялся 20-й юбилейный выпуск. Гимназия входит в число лучших школьных общеобразовательных учреждений России. В этом году из 20 учащихся трое золотые медалисты, остальные – уверенные хорошисты. На протяжении всех лет выпускники практически в полном составе становятся студентами высших учебных заведений. Каждый учебный год совершенствуются образовательные программы. Но неизменными остаются цели и задачи духовных школ – сделать полученные знания опорой в дальнейшей жизни.
Я думаю, все вы вспоминаете сегодня годы учебы. Все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И, конечно, хотелось бы, чтобы в ваших сердцах зажегся вот огонь веры, прежде всего. Это, в основном, это задача наших церковных учебных заведений. И мы, конечно, по-своему, по-церковному понимаем задачи образования, воспитания молодежи, потому что всегда церковь, тысячу лет на нашей земле, еще раньше, когда пророк Илья основал церковные школы воскресные, какая была задача? Задача была, прежде всего, не только научить каким-то наукам, дать письменность, дать там, так сказать, математические навыки. Самое главное было это нравственное воспитание. Нравственное воспитание невозможно без понятия нравственного закона. Нравственный закон, как говорит святейший патриарх Кирилл, это истина в последней инстанции. Без этого ничто не движется и не может быть, имеется в виду человеческое общество. Потому что, знаем мы или не знаем этот закон, он входит в конституции всех стран, входит в уголовное право, в трудовое право, и поэтому мы им пользуемся, даже не зная, но и ответственность несем, как говорят. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, если человек живет соответственно нравственному закону, он духовно совершенствуется, не исполняя этот закон, он как личность не может вырасти, он деградирует человек. Что мы видим в настоящем обществе, когда нам пытаются, так сказать, туфту подсунуть, универсальную так называемую нравственность, которая ничего не дает. Ну и сами слова образование, просвещение, это церковные слова, они приобретают смысл, когда мы их, как говорится, раскладываем по полочкам. Образом Божьим должен быть человек, образом высшего разума, просвещение. Вот мы говорим просвещение. А что это такое? О каком свете мы говорим? А вот тот свет, который мы видим на иконах, вот эти нимбы, это и есть, говорится, о просвещенном разуме, о божественном разуме, том разуме, который получается, когда разум человека соединяется с разумом божественным, через божественную энергию, через благодать Божию. И поэтому задача воспитания – освящение человека. Вот. Без этого не может быть воспитания, если нет освящения. Поэтому без церкви невозможно воспитать полноценного человека. Цель и смысл жизни – это прежде всего преображение человека, достижение им вечности, достижение вечной жизни. Но она, эта вечная жизнь, проявляется уже здесь, на земле, во время нашей обычной жизни земной, потому что Господь сказал, как Царство Небесное внутри вас. И уже вот наши святые отцы, почему мы считаем своими вождями, лидерами, да потому что они показали, что Евангелие возможно воплотить в этой жизни, возможно в этой жизни увидеть божественный свет, возможно в этой жизни стяжать божественный разум. И показали этот путь, показали путь своим жизненным примером. Они ничего не придумывали, они все, что делал сам Господь, Бог-человек, Он делал все то, что по силам людям, и показал, как это надо делать. И вы помните, что Он даже не заставлял никого там молиться, поститься, пока при Нем. Он говорит, будут еще время, будут скорби, будут и поститься, и молиться, а пока они все время отдыхали. Он на молитву, они на отдых, ученики. И Он уже Петра упрекнул, ну, Петр, ну ты-то хоть мог, пожилой человек, хоть час побдеть со мною в трудности перед Голгофскими страданиями. Поэтому я думаю, что вы не забудете о том, что вам здесь говорили. Это самое главное в жизни – иметь веру, иметь надежду, иметь любовь. И здесь преподаватели, я думаю, проявляли эту вам любовь, снисхождение над вами. Здесь как теплица была для вас, вас взращивали, так сказать, под покровом. Вот церкви под покровом этих ваших руководителей и те, которые давали вам знания, и те, которые давали вам воспитание. Теперь вы идете в этот бушующий мир. Вот, вы не забывайте о теплой заступнице мира холодного, Матери Божией. Она будет вас подкреплять, она будет вам помогать, потому что все знания невозможно человеку получить за несколько лет, вы еще будете улучшать свои знания, повышать. Но вот эту духовную культуру, вот эту веру православной церкви, которую вы здесь получили, надо это, конечно, тоже не останавливаться на этом, тоже надо развивать, совершенствоваться. Но еще самое главное, наверное, не уходить с этого пути, потому что иначе человек тогда теряет цель и смысл жизни.
На этой же неделе состоялась защита дипломных проектов на факультете церковных искусств Новосибирского православного Свято-Макаревского богословского института. Свои работы защищали иконописцы. Выпускницы факультета представили три творческие работы, которые были отмечены экзаменационной комиссией максимальными оценками. На написание иконы Собора Сибирских Святых у ее автора Анастасии Ботаниной ушло 4 года. Сложность в написании образов состояла в том, что некоторые сибирские новомученики еще не имеют канонического образа, и художница работала с документальными фотографиями, сделанными при жизни сибирских святых.
Это икона, которая будет в храме, через это окно в духовный мир люди будут возносить свою мысль к престолу Божию. И это для нас очень важно, что традиция православной иконописи сохраняется здесь у нас, в Новосибирске.
На территории Успенского храма, находящегося в Кировском районе Новосибирска, завершается строительство часовни. Она воздвигнута в честь собора преподобных оптинских старцев. Построена новая часовня в стиле эклектики, смешение различных архитектурных стилей. 27 июня митрополит Новосибирский Иберский Тихон при большом стечении священнослужителей и прихожан новосибирских храмов осветил купол часовни. Оптина – особое место на карте России. Люди из разных мест нескончаемым потоком тянулись в пустынь за советами старцев, назиданиями, утешением и просто добрым словом. И сейчас не иссякает поток паломников. Оптина пустынь всегда наполнена людьми. Завершением строительства и часовня станет местом молитвы, обращенной к оптинским старцам.
Оптина пустынь – это особое явление в жизни Русской Православной Церкви. Старчество – это апостольское служение в церкви, когда люди за святость жизни приобретают такую благодать Святого Духа, что становятся богоподобными существами. Им открывается все то, что Господь знает, и прошлое, и будущее, и настоящее, и душа каждого человека, и совесть каждого человека. И поэтому Когда к ним в Оптину приходили паломники, каждый ждал, так же, как мы читаем в книге «Деяний апостольских», чтобы старец подошел к каждому и сказал какое-то доброе слово. И это слово было перерождающим, такое слово, которое нужно было именно этому человеку. Это слово раскрывало всю сущность этого человека и самые большие, какие препятствия были у этого человека на пути к спасению, они сразу разрешались этим старческим словом. Кроме того, приходило и много болящих, которых они исцеляли, мазали маслом от иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. И мы знаем, что это старчество было принесено с Святой горы Афон. И сейчас все мощи подняты этих старцев, находятся в храмах этой обители. Храмов там много, и старые, и новые построены. И поэтому, кто имеет возможность, побывайте в Оптиной. Ну, скит, сейчас женщин не пускают, там недалеко скит, где живут схимники. Подъем в 2 часа ночи у них там, так что живут как аскеты, очень напряженной духовной жизнью, молятся за весь мир. И даже вот недавно я был, в обычный будний день идет как будто крестный ход. Столько народу идет в Оптину и из Оптины возвращается. Все приходят за духовным утешением, за назиданием, теперь уже современным монахом. И многие получают там большую духовную пользу.
Июля в Новосибирске состоится ставший уже традиционным молодежный крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. Он начнется в 13 часов и пройдет от собора Александра Невского до Нарымского сквера, где у памятника небесным покровителям семьи, благочестивым князьям Петру и Февронии, состоится праздничный молебен. А для детей в сквере начнется праздничная программа с конкурсами и веселыми представлениями. Ближе к вечеру пройдет молодежный бал и вечерняя концертная программа.
Здравствуйте, братья и сестры. В это время, как обычно, ваши вопросы. Вот первый из них. Я человек верующий, читаю Священное Писание и не могу найти у него точную дату рождения Иисуса Христа. Скажите, когда это было? Так вот, удивляет вопрос. Сейчас 2018 год от Рождества Христова. То есть год нам известен точно, да? А день Рождества Христова вы забыли? О празднике Рождества Христова? То, что вы не находите в Евангелии такой цифры, 7 января 000 нулевого года от Рождества Христова родился Христос, это тоже оправдано, потому что в то время не было такого календаря, к которому привыкли сейчас. Иудейское общество жило совсем по другому лунному календарю. У них не было календаря, привычного нам сейчас, доставшегося нам от Римской империи. Поэтому в Евангелии и не может быть вот этой цифры 7 января нулевого года. Это сейчас мы об этом помним. И события очень известны. Вообще датировка Рождества Христова скрупулезным образом исследована, известна вплоть до дня, и даже, кстати, и даже часа, когда родился Христос. Это была ночь с 6 на 7 по новому стилю. И по церковному календарю с 24 на 25 декабря. Еще один вопрос. У меня есть друг армянин, принявший православие. Могу ли я заказать ему молебен о здравии? Да, конечно, человек православный. Какие проблемы, кто он по национальности? Негры есть православные, там китайцы, кто американцы. Так что не стесняйтесь нисколько, сомнений быть никаких в этом смысле не может. У меня был однажды случай. Пришел человек, ну явно, не то что не русский, и даже не православный. Мусульманин, узбек, помолиться. Ну, наши женщины, кто принимает записки, строили там, конечно, по этому поводу не очень прямо испереживались. А я начал спрашивать, что происходит. Говорит, друг у меня был, в Афганистане вместе служили, он погиб. Сегодня день его памяти, хочу помолиться. Никаких препятствий быть не может. Молиться друг за друга, тем более за православного человека. Так что давайте-ка, молитесь, не смущайтесь. Еще вопрос. Я подошла к батюшке, попросила стать моим духовником, а он мне ответил: вы мне в матери годитесь, какой вам духовник? Возраст действительно имеет значение? Ну, конечно, имеет. Ну, как же иначе? Человек все-таки, откровенно говоря, должен быть, обладать не только духовным, но и житейским опытом, чтобы быть духовником. Да и на самом деле, если человек так ответил, это очень хорошо, потому что я думаю, что если человек скажет: да-да, я готов, я буду вашим духовником, это еще хуже, чем отказаться. Поэтому, вы знаете, вы молитесь Богу, Господь пошлет вам того человека, того священника, который, может быть, сможет стать вашим духовным руководителем. Батюшка говорит проповеди, да, наверное, заботится как о духовном просвещении своих прихожан, и через него тоже идет трансляция, идет через него, милость Божия ниспосылается в таинствах исповеди, в таинствах святого причащения, крещения, миропомазания, елея помазания. Поэтому молитесь, чтобы Господь послал духовника, батюшка любой вам откажет быть духовником. Это нормальное явление. Никто в нормальном состоянии духовном и психическом не заявит о своем величии духовника. Молитесь. Да, будет милость Божия, он будет вашим духовником, может кто-то другой. Но главное, чтобы от Бога это было, а не от наших с вами желаний, хотелок или гордыни. Еще вопрос. Правда ли, что можно где-то записаться, поехать паломником в Израиль? Да, у нас есть паломнический центр Новосибирской епархии при соборе Александра Невского. Формируется группа постоянно на сайте Новосибирской митрополии, на сайте образования православия. Просто ножками можно прийти в собор Александра Невского, посмотреть расписание ближайших паломнических поездок. Пожалуйста, никаких проблем совершенно в этом нет. Паломнический центр Новосибирской епархии, можно найти его даже в интернете или ножками прийти в собор Александра Невского. И еще вопрос. Почему никто не хочет идти работать батюшкой? Что это так трудно или мало платят? Или это неправда, что нет желающих? Желающих очень мало, откровенно говоря. Потому что и платят мало, и работа чрезвычайно тяжелая и чрезвычайно сложная. Это с завода вернулся токарь и может сидеть у телевизора. Да и то, наверное, переживает, как у него там детали, сколько запорол сегодня. Или какие завтра предстоят задачи. Сложнее работа организатора производства, инженера, мастера, технолога. И гораздо более сложная работа у священника. Поэтому и желающих мало. Несмотря на все рассказы, байки о том, как священники купаются в золоте, желающих действительно мало. Потому что мало одного желания. Нужна масса еще и условий, которые нужно соблюсти, чтобы быть священником. Желающих мало, но Господь дарует в ответ на желания людей. Нужны людям священники, они появятся, они нужны. Тогда и те, что сейчас есть, может быть, без работы останутся. Поэтому трудно, на самом деле, тяжело. Я вот к прихожанам часто обращаюсь, уж не для себя прошу, но хотя бы для других священников. О них не забывайте, поддерживайте батюшку своих, помогайте им. А не только требуйте от них выполнения тех или иных треб, а потом, забывая о нем, бежать обратно к своим домашним заботам. Вот будет батюшка чувствовать такую заботу, ему будет легче служить, будут другие видеть, что батюшки тоже пользуются уважением прихожан, тоже, наверное, пойдут, да и, может, с Богом хорошенько послужат Господу Богу и людям. Вот. Давайте с вами почитаем чтение евангельское, которое предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 8 главы Евангелия от Матфея. Очень интересный рассказ, который, кстати, вот не один только Матфей, а и остальные евангелисты об этом событии рассказывают. Когда прибыл Христос на другой берег страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». А он сказал: «Ну, идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиной, и вот все стадо свиней бросилось в крутизны моря и погибло в воде. Пастухи же побежали, придя в город, рассказали обо всем, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Интереснейший рассказ. Прежде всего, бесноватый. Очень часто встречаюсь с таким мнением: ой, какие бесноватые? Это все органическое поражение нервной системы, это заболевание психическое, мозги там у человека отказали. Вот это все. Все это ваши басни. Вы знаете, вот если бы только Церковь Православная бы говорила о воздействии духов злобы бесов на людей, в любой религиозной традиции, дохристианской и в языческой, есть понимание о воздействии злых духов на человека. Вот интересно пишут ну, святые отцы, четко понимающие духовную причину всех этих событий, они четко указывают, что сатана не столько заботится, как погубить, вот научить человека чему-то злому. Нет, он действует хитрее, он пытается убедить человека в том, что его не существует. И все, что происходит в мире плохого, это кто-то виноват в моих проблемах, это кто-то, это не... И человек не думает о том, что те страсти, тот ужас, безнравственность, насаждаемый разврат, все это идет от конкретного персонажа, падшего ангела, который был ангелом света Люцифер, но решил, что он сам как Бог, и стал бесом. И многие за ним пошли, и многие люди служат ему, даже не подозревая, кому они служат на самом деле. И эти люди вызывают ужас в окружающих людях. Вот эти двое бесноватых мучили так окружающих людей, что не могли тем путем-то пройти, даже толком-то. Прятались, бегали, вдруг они получили исцеление. Но интересно очень, что бес, обитающий в этих бесноватых, говорит, что ты раньше времени пришел нас мучить. То есть еще до страшного суда же время есть. Куда бы нам укрыться на это время? В свиней ходят они, из животных, из скотина не выдерживают воздействия бесов, тонет в море. Ну, интересная реакция людей, которые потерпели материальный урон. Свиньи-то потонули, стадо-то огромное. Сколько мы потеряли доходов? О-о-о! Такой ценой нам святость не нужна. Уж лучше мы со своими свиньями останемся. Мы с бесами со своими договоримся. Страсти нас не мучают. Мы наслаждаемся ими. Уйди от нас, Господи. Так до сих пор люди отталкивают от себя. Отталкивают от себя церковь, отталкивают от себя священников, отталкивают от себя жизнь по совести, жизнь по Божьим заповедям. Не надо нам этого. Мы как-то уже так привыкли. Мы вот в этом во всем живем, и нам это нравится. А что-то новое, освобождаться от страстей, от недугов, от безнравственных поступков, да мы и в них получаем удовольствие. Удовольствие – да, но совесть должна же мучить человека. Мы часто путаем наслаждение, удовольствие с понятием радости и счастья. И ты можешь получить удовольствие, на утро будет стыдно вспомнить, что вчера натворил. Было такое в нашей жизни, было и не раз, и будет, если мы не начнем искать главного – радости и счастья вместо удовольствий, свинячих и наслаждений. Не получится ли так, что и мы потонем в этой пучине греха, как потонули эти свиньи? Так что давайте-ка будем выбирать все-таки с кем мы и кому мы собираемся служить. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.